Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Уважаемые радиослушатели, дорогие товарищи, наша радиостанция работает уже более 4 лет. В условиях цензуры и буржуазной пропаганды голосу правды нелегко достучаться до народных масс. Ведь на телевидение и эфирное радио коммунистов просто не пускают, потому что боятся. А теперь еще и новые законы от олигарха Клишаса с запретом критики власти, в том числе и в социальных сетях. Поэтому для вашего удобства, а также на тот случай, если буржуи позакрывают наши аккаунты ВКонтакте и в Одноклассниках, сегодня мы начинаем опытно-промышленные испытания собственного радиосервера. Мы начинаем онлайн-вещание. Пока что, конечно, в опытном режиме на сервере, собранном из использованных компьютерных комплектующих. На нашем сайте КПРФВРН.ру, на сайте Ленинского райкома, а также в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте размещены ссылки, которые вы можете скопировать и вставить в любой программный плеер, AIMP, Winamp, встроенные в операционную систему Windows и другие, и слушать как обычное радио. Надеемся, что в результате этой работы у нас получится полноценное потоковое онлайн-вещание, которое можно будет слушать как обычное радио. Сейчас существуют проблемы с вещанием на мобильные телефоны, но будем стараться эту проблему тоже преодолеть. При нажатии на ссылку скачивается файл, который нужно открыть, еще раз повторю, любым программным плеером для прослушивания наших передач. Мы ни в коем случае не прекращаем обычную нашу схему вещания на сайте райкома и в социальных сетях. Сервер пока только испытывается и отлаживается. Убедительная просьба попробовать этот сервис онлайн-вещания и написать нам о качестве приема и свои пожелания по сетке вещания. Эта площадка, этот IP-адрес, который опубликован на нашем сайте, временный. После завершения технических работ мы планируем переехать уже на постоянное место дислокации, и тогда IP-адрес изменится, мы его обязательно опубликуем. В настоящее время вещание будет производиться с 6 утра до 21 часа по московскому времени. Обычный наш часовой блок вы можете послушать в будние дни в 7, 12 и 19 часов, с повтором на следующий день в 9 и 15 часов. Программа «Красный маяк» будет выходить по пятницам в 7, 12 и 18 часов, по субботам и воскресеньям в 9 и 16 часов с повтором предыдущего выпуска. Остальное время будет заполнено советскими песнями, транслируемыми как с нашего сервера, так и путем ретрансляции радио «Ретро-ФМ». Нам очень важно ваше мнение о новой технологии передачи сигнала и о его прохождении. Поэтому пишите нам на почту kprf.vrn@mail.ru или звоните по телефону 8 920 420 0785. В случае блокировки наших учетных записей в социальных сетях вещание будет осуществляться именно через этот сервер. Давайте сделаем наше радио вместе и донесем нашу правду до максимального количества слушателей. Заранее большое спасибо.
Передаем последние известия.
22 июня в Подмосковье состоялся очередной пленум ЦК КПРФ. В его работе приняли участие свыше 500 членов ЦК и приглашенных. В их числе руководители региональных партийных отделений, депутаты Государственной Думы, представители народно-патриотических организаций России. При формировании президиума пленума в его состав был приглашен губернатор Иркутской области Левченко. Открывая заседание, председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов наметил, что в этот день, 78 лет назад, началась Великая Отечественная война. В память о погибших была объявлена минута молчания. До начала работы пленума у мемориала вореным сибирякам-защитникам Москвы на Волоколамском шоссе группа участников пленума провела церемонию возложения цветов и венков. По устоявшейся традиции лидер КПРФ вручил партийные билеты молодым коммунистам из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Костромской, Рязанской и Калужской областей и пожелал им успехов в работе. Состоялось также вручение партийных наград. В рамках повестки дня пленума рассмотрены два вопроса о новых формах работы КПРФ в борьбе за власть трудящихся и об утверждении главного бухгалтера ЦК КПРФ. С докладом выступил Геннадий Андреевич Зюганов. В прениях выступили Левченко, Михайлов, Пархоменко, Бессонов, Казанцева, Парфенов, Медведев, Паштов, Прокофьев, Исаков, Осадчий. С заключительным словом выступил Геннадий Андреевич Зюганов. Характеризуя положение дел в стране, он отметил, что политика санкций и ограничений, которую активно проводит Запад, приносит свои плоды. Россия теряет контроль над стратегическими важными отраслями экономики. Выход из сложившейся ситуации при нынешнем курсе невозможен. Главная задача КПРФ – в завоевании и утверждении власти трудящихся. У коммунистов есть для этого созидательная программа, масштабный опыт, команда профессионалов и значительные ресурсы для организации идейно-политической работы. Только левый поворот позволит нашей стране обрести экономическую независимость и подлинный суверенитет. Пленум принял соответствующее постановление. Также решением пленума главным бухгалтером ЦК КПРФ утверждена Никулина. Работу партийного форума освещали журналисты российских средств массовой информации. Завтра в нашем выпуске более подробные репортажи от «Красной линии».
Репортаж с пленума слушайте сегодня в 9 часов 50 минут.
Павел Грудинин – достойный кандидат на должность премьер-министра страны. Успехи его совхоза – лучшее тому подтверждение. Об этом заявил Геннадий Зюганов в ответ на слова президента. Напомним, в четверг во время прямой линии главе государства задали вопрос, сможет ли Грудинин возглавить Кабмин.
Вот в свое время Ельцин, было написано, понял, что нужно, чтобы было, чтобы Примаков возглавил правительство. Сейчас не считаете ли вы необходимым, чтобы господин Грудинин возглавил правительство? Но у Примакова не было счетов за границей. Он не занимался бизнесом. А Евгений Максимович был абсолютно чистый, прозрачный человек. Поэтому, прежде чем принять такие кадровые решения, нужно, как предлагается, нужно хорошо подумать.
В своем телеграм-канале лидер КПРФ так прокомментировал это заявление президента, цитата. «Хотел бы в этой связи заявить, Павла Грудинина как очень успешного хозяйственника можно хоть сейчас назначать премьер-министром, поскольку у него нет денег в офшорах, как и нет зарубежных счетов». Конец цитаты. Опытного хозяйственника Павла Грудинина в стране знают давно, но после кампании по выборам президента он стал одним из самых узнаваемых российских политиков. В марте 2018-го Грудинин занял в президентской гонке второе место, собрав более 9 миллионов голосов россиян. Об успехах совхоза имени Ленина сейчас в стране знают многие. Так что вопрос во время прямой линии президента возник не случайно.
Да, был кандидатом в президент. Да, на самом деле процент голосования поддержки за него колоссальный, за Павла Николаевича Грудинина. Я его знаю давно. На самом деле то, что он сделал свое хозяйство, не секрет, в Московской области, в том районе, где расположено это хозяйство, он единственный, кто остался на плаву, приумножил, увеличил и задает пример масштабу всей России.
Запуск ракеты-носителя «Протон-М», который должен был вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», отложен. Причиной мог стать разрядившийся аккумулятор телескопа. Резервная дата старта – 12 июля. Решение о запуске будет принимать государственная комиссия.
12 сторонников международной экстремистской организации задержаны в Карачаево, Черкесии и Москве. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. В ходе обысков изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компакт-диски с видеороликами террористического характера. Следственный комитет начал проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области во время прямой линии с президентом. Речь шла о том, что управляющая компания регулярно взимает плату за вывоз твердых бытовых отходов, но сам мусор не вывозит. В Министерстве образования и науки назвали специальности в вузах с наибольшим числом бюджетных мест. В тройке лидеров педагогика, программирование и экономика. 20 июня в России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения.
Воронежцы вновь пожаловались на невыносимый запах фекалий, который накрыл город вечером пятницы, 21 июня. Горожане в соцсетях рассказывают, что от невыносимого запаха говна тошнит и взрослых, и детей, причем ароматы чувствуются в разных районах города. Воняет на всю Чижовку, проснулся из-за того, что дышать нормально не могу, и тошнило. Окна закрыть невозможно, иначе в духоте можно просто сдохнуть, написал один из пользователей. Неприятный запах чувствуется на улицах 20-летия Октября, Моисеева, Краснознаменной, 9 января, на Петровской набережной, на Левом берегу, в районе Вагресовского моста и даже памятника Славы. Горожане жалуются на неприятный запах в районе цирка. Почувствовав его среди ночи, жильцы закрыли окна, но воняет в квартире до сих пор. И Некрасова воняет. И чем тут дышать, ребенка тошнит. Когда же все это закончится, пишут в соцсетях. В начале июня власти сообщили, что вонять в городе перестанет к Новому году. К концу декабря на левобережных очистных сооружениях построят и запустят цех механического обезвоживания осадка, что должно избавить Воронеж от неприятного запаха.
В 2019 году проблема переработки отходов стала одной из самых горячих тем в протестах россиян. В Саратовской области люди выступают против строительства завода по переработке отходов первого и второго класса опасности. В поселке Горный ежегодно будут утилизировать до 50 тысяч тонн аккумуляторов, ртуть содержащих ламп, реактивов и химикатов. Тему продолжит Елена Кухарева.
«Не дадим превратить область в ядовитую свалку отходов». Под таким лозунгом прошел митинг в Саратове. Его организовало местное отделение компартии. В центре города собралось около 1500 горожан. Они говорили о том, что правительство региона не сочло нужным не только защитить население от грозящей опасности, но и проинформировать о ней жителей. Людям до сих пор неизвестны никакие подробности проекта.
«Почему все это происходит под такой завесой тайны и секретности? Потому что они в ужасе. Они сейчас сидят и трясутся в своих кожаных креслах, потому что люди вдруг узнали правду, что из нашего региона помойку хотят сделать. И это не ШИЕС, это не Архангельск. Это в прямом и переносном смысле второй Чернобыль».
Первый секретарь Саратовского горкома КПРФ Александр Анидалов рассказал, что недавно побывал в поселке Горный. Там он общался с местными жителями. По его словам, 90% населения района и не подозревают, что у них под боком запланирована работа опасного для жизни завода.
«Мы требуем дать информацию о том, какие отходы будут завозиться к нам в случае, не дай бог, реализации этого проекта. Какие предполагаются отходы по этому проекту. Второе. Какими путями планируют их завозить. Третье. Каким образом планируется утилизация. Какие технологии. Четвертое. Откуда планируется завозить эти отходы. С каких регионов. С каких стран».
Фракция КПРФ внесла в областную думу законопроект о запрете ввозить в регионы опасные отходы. Коммунисты призвали граждан объединиться и не допустить строительства завода.
«У нас 80% территории страны — это территории, где люди не проживают и не будут проживать, потому что они непригодны. Там или вечная мерзлота, или непроходимые болота, или территории максимально удаленные. Почему там это не сделать? А я вам скажу почему. Потому что на это надо баблишко потратить. Надо потянуть туда дороги, электричество, воду. Туда рабочих надо возить работать. Гораздо проще построить его в Саратове».
Вопрос строительства завода смерти, как его называют местные жители, обсуждался и на заседании Общественной палаты области. Но там говорили лишь о возрождении района и безопасности объекта. Никаких новых решений принято не было. Жители Саратова создали петицию о запрете строительства завода. Подписи под обращением поставили уже почти 14 тысяч человек.
О состоянии экологической безопасности страны говорили на этой неделе и в Госдуме. Там прошел круглый стол, в котором приняли участие депутаты и эксперты. Подробности в нашем материале.
В начале разговора депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин отметил, что экология сейчас проблема номер один в стране.
Нет ни одного региона, чтобы сюда не прислали письма, требования, возражения, возмущения, значит, по этому вопросу, по экологии и по твердым бытовым условиям. Ни одного региона. Все отметились в Госдуме. Особенно мы знаем вот сейчас Архангельскую область, ШС.
Сегодня площадь мусорных полигонов уже превышает 4 миллиона гектаров. На фоне цивилизованных стран, использующих все достижения науки в вопросе мусоропереработки, Россия выглядит как огромная свалка. О современных способах утилизации отходов говорят мало. По мнению выступающих, вопросы сортировки и переработки мусора современную российскую власть мало интересуют.
Государство просто-напросто самоустранилось от решения проблемы. Когда говорят, что денег нету и... Поэтому, извините, мы ничего не сделаем. На самом деле это очень наглая, циничная ложь. Денег выше крыши. Только в прошлом году экспортные доходы России превысили 190 миллиардов долларов. Это практически 15 триллионов рублей. Это колоссальный финансовый ресурс, который можно было бы направить на развитие страны.
Участники круглого стола говорили о том, что народ устал от бездействия властей. Мусорные протесты будут продолжаться, потому что только они сейчас дают хоть какой-то результат.
Мы, депутаты фракции КПРФ, так это не оставим. Мы будем дальше подавать запросы, мы будем участвовать тоже в акциях различных. Мы будем делать законные митинги, но мы будем это делать до той поры, пока власть спустится с небес на землю.
Похоже, стоимость проезда в воронежских маршрутках все же могут повысить. Об этом перевозчики сегодня вели переговоры с главой области, а накануне они уже были на приеме в правительстве. И там пообещали подумать над возможностью ввести новые тарифы. Об этом рассказал председатель Союза перевозчиков Воронежа Дмитрий Круцких. В частности, он сообщил, что в правительстве ждут от транспортных компаний расчеты в трех вариантах. Как сейчас, за 17 рублей, за 20 и за 25. Как того требовали в своем письме владельцы автобусов. Напомню, на этой неделе руководители транспортных компаний обратились в мэрию с требованием повысить стоимость проезда. В противном случае обещали 1 июля не выйти на маршруты. Но после встречи с главой города заявили, что забастовка все же отменяется.
Говорит главный маршруточный олигарх Воронежа господин Круцких.
20 рублям как бы уже, наверное, все готовы. Но, к сожалению, при 20 рублях ситуация практически не меняется. Это, ну, на месяц-два. А повышать 2-3 раза стоимость проезда в году, ну, я считаю, это глупо. У нас сейчас идет открытый диалог, поэтому вот говорить, что там, да, договорились, будет повышение, нет, не будет, да. Ну, наверное, больше я скажу, что договорились, да, но есть просто открытый диалог и четкое понимание, какая стоимость проезда все-таки должна быть.
Протесты дали результат. Совсем недавно мы рассказали о забастовке водителей Задонского автотранспортного предприятия. Она была проведена при поддержке Липецкого областного комитета КПРФ. Акция получила широкий резонанс, который не смогли проигнорировать местные власти. Подробности истории в нашем материале.
Пассажирам города Задонск многие годы приходилось ездить на автобусах, находящихся в аварийном состоянии. Местные власти проблемы не замечали. Водителям компании «Агеев Бус» пришлось пойти на крайние меры – забастовку. Уже месяц спустя администрация района выделила необходимые средства на ремонт автопарка и назначила нового владельца маршрута. В машинах заменили резину, установили новые амортизаторы и рессоры.
Людям приятно с нами ехать. В автобусе садятся, и видно, что изменения есть в автобусе. Все покрашено, все чистенько, все хорошо.
Не обошли вниманием и водителей. Раньше они получали за свой нелегкий труд чуть больше 10 тысяч рублей при средней зарплате в регионе в 33 тысячи. Теперь каждому положена надбавка.
Режим работы изменился. Все, у нас сейчас по 2 человека на автобусе, все по 2 водителя, все, у нас переработки нет. Огромное спасибо Компартии Липецкой области, телеканалу «Красная линия». Они первые нашу забастовку, не оставили нас без внимания и сейчас продолжают интересоваться нашим положением.
Липецкие коммунисты вновь приехали к водителям, чтобы обсудить с ними перемены, а также проблемы, которые остались нерешенными.
Часть из тех требований, которые коллектив выдвигал, удалось добиться. Но не стоит останавливаться им, и слава богу, что и коллектив это тоже понимает. Надо добиваться всех условий, которые они выдвигали, И для этого, ну, есть все шансы, в общем-то.
Бывшему собственнику маршрута Юрию Агееву теперь предстоит разговор с прокуратурой. Ему грозят несколько штрафов на общую сумму до 200 тысяч рублей. Агеев не смог простить своим бывшим подчиненным демарш. По мнению водителей, именно Агеев, благодаря своим связям в администрации, лишил их самого выгодного маршрута – Задонск-Липецк. Без этого направления компания не сможет долго оставаться на плаву. Коммунисты взяли ситуацию на контроль.
Дональд Трамп подтвердил сообщение СМИ о том, что он остановил нанесение удара по Ирану за 10 минут до назначенного времени. Он подчеркнул, что отдал такой приказ, потому что атака могла привести к гибели 150 человек.
Глава грузинского парламента Ираклий Кабахидзе ушел в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси. Беспорядки начались вечером в четверг. В результате пострадали не меньше 240 человек, треть из них – полицейские. В Гонконге тысячи протестующих окружили правительственный комплекс и заблокировали прилегающие улицы. Люди требуют, чтобы глава местной администрации публично заявила, что навсегда отказывается от идеи продвижения законопроекта об экстрадиции. В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался с горной дороги в ущелье. Погибли по меньшей мере 44 человека, среди них школьники и учащиеся колледжей. Около 30 человек пострадали. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В Сантьяго уже третью неделю проходят акции протеста учителей. Они требуют льгот и улучшения условий труда. Кроме того, преподаватели обвиняют власти Чили в приватизации образования. Чтобы разогнать демонстрантов, полицейские применили слезоточивый газ и водометы.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 18-20, днем 32-34 градуса тепла. Во вторник около 27.
Мы передавали последние известия.
Это волна местного радио.
В эфире радиожурнал «Земля и люди».
При Ангаре. Сотни тысяч квадратных километров леса, редкая паутинка дорог, еще более редкие селения. Места эти – родина знаменитого сибиряка Валентина Григорьевича Распутина. Леса и живущие в них люди – главные герои произведений советского писателя. В 1985-м он опубликовал повесть «Пожар». Центральный персонаж – Иван Петрович. Размышляет о том, когда, в какой момент многие земляки его пошли неправильным, боковым ходом истории.
Свет переворачивается не сразу, не одним махом, а вот так, как у нас. Было не положено, не принято, стало положено и принято. Было нельзя, стало можно. Считалось за позор, за смертный грех, почитается за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких тылов и запасов придет желанная подмога?
Временщиков, кому лишь бы быстрее отработать да в магазин за водкой, Иван Петрович презрительно называет архаровцами. В советской реальности это отмотавшие срок уголовники из бригады оргнабора. Мало что изменилось, и в новейшей истории России.
Судим.
Ранее был.
Статья
260.
По 260-й статье за незаконную рубку и судят нынче архаровцев, черных лесорубов, на современный манер. Этот парень мелкая сошка, разумеется, крупная рыба очень высоко. Еще в 80-х, в самом начале перестройки, Валентин Распутин будто предугадал, что с лесоповала подобные деятели со временем переберутся в чистые кабинеты и называть их будут бизнес-элитой.
Десятая часть всех российских лесов находится на территории Иркутской области. И это совсем не кривенькие елки да осинки. Такие сосны идут на строительство и экспорт. Но богатые лесом тоже плачут, потому что до недавнего времени масштабы хищений исчислялись миллиардами в любой валюте земного шара. А уж сколько это в кубометрах, одному только лесному духу ведомо.
Въезд в Иркутск, стационарный пост ДПС, а рядом дощатый домик Иркутского леснадзора. В 2019 году водители лесовозов уже привыкли, что здесь надо остановиться, предъявить все положенные документы.
При остановке транспорта в первую очередь проверяем наличие и правильность составления сопроводительного документа. Далее сверяем всю эту информацию с федеральными базами и с региональной базой регистр. В случае, если все данные подтверждаются, то машина следует дальше по своему маршруту. Но если выявляются нарушения, то тогда собираем данные для составления административного правонарушения и передаем автомобиль в правоохранительные органы.
Все начиналось 3 года назад, когда власть осознала, что даже самыми зрелищными арестами и погонями со стрельбой проблему черных лесорубов не решить. Ставки в игре с архаровцами слишком высоки. Без легальной вырубки не было поступлений в региональный бюджет. В 2016-м в Иркутской области начали наводить порядок в лесном комплексе. И это была жизненно важная задача, от которой напрямую зависела экономическая ситуация области в целом. Ведь сворованный лес – это недополученные налоги и дефицит регионального бюджета. Новая система должна исключать нелегальный рынок леса.
Мы провели инвентаризацию и увидели 300 предприятий, которые не зарегистрированы в этих районах. К сожалению, ни у кого до этого не доходило, не доходили руки или там желание вот, значит, этот порядок навести. В 2016 году, в первой половине года, мы вот эту инвентаризацию сделали и заставили всех встать на налоговый учет.
События 3-летней давности здесь вспоминают как страшный сон. Дошло до того, что иркутские лесопитомники не могли продать посадочный материал. Архаровцы из 2000-х просто не занимались лесовосстановлением. Мол, после них все равно что – потоп, пожар, лишь бы наворовать по-быстрому.
Если брать результаты 2015 года, то незаконные рубки на тот момент составляли почти 1 миллион кубометров в 2015 году. Эта тенденция продолжилась, конечно, и в 2016 году, и в 2017. Но в 2017 она уже начала снижаться. Но самый пик как раз вот это был 2015 год.
Рассудили просто. Гоняться за рецидивистами по лесам дорого и неэффективно. Столько спецназа не то что в Иркутской области, во всей стране не найдется. Решили изменить систему и правила игры лесной отрасли. Для начала организовали проверки лесовозов на постах. А чтобы исключить человеческий фактор, было проведено чипирование. С 16 года каждый водитель лесовоза по требованию инспектора обязан предъявить вот такую идентификационную карту с чипом. У карты 7 степеней защиты.
Внутри встроен специальный чип RFID-метка, которая позволяет занести информацию на карту, но не позволяет ее изменить и также позволяет привязать ее в информационной системе к определенной лесосеке либо декларации. То есть каждая идентификационная карта привязана к определенной лесосеке на определенной декларации. При поступлении древесины на пункт однозначно будет определяться место ее происхождения.
Как только выяснилось, что торговать ворованным себе в убыток, средний бизнес из местных очень быстро перестроился на новый лад. А те, кто и раньше в белую работал, фактически оказались вне конкуренции.
Покупатели сейчас, те, кто покупают, допустим, или круглые лесы, или пиломатериал у нас, первый вопрос, в чистую ли вы работаете, все ли у вас нормально. Допустим, если он экспортер, мы ему продаем там доску, а он ее дальше как-то обрабатывает и перепродает, то ему такие проблемы совсем не нужны.
Со всеми нововведениями забот прибавилось, конечно, поясняет руководитель небольшой, но абсолютно легальной лесопилки Сергей Обройскин. Во-первых, компетентные органы стали действовать жестче. Во-вторых, прибавилось бумажной работы. Но есть и светлая сторона. Уже почти исчезли мелкие китайские пункты приема древесины.
У нас убрали этих конкурентов. Они, может, сами и не воровали вот эти пункты, но они провоцировали к воровству. Гораздо проще кому-то украсть лес и не везти, как в нашем случае, в Иркутск, а, что называется, сбагрить здесь на пункт, и все шито-крыто. Он с леса выехал, 10 километров до ближайшего пункта разгрузился, все. А теперь на пункте должны быть карточки, должны быть сопроводительные документы. То есть в любой момент тебе могут даже не гоняться за этим вором по лесу, а просто приехать и проверить.
Нарушать правила накладно. Закон Иркутской области предусматривает серьезные штрафы. Для юридических лиц это 400 тысяч рублей, если прием и отгрузка древесины проведены не по правилам. В будущем планируется перейти на идентификационные карты второго поколения. Они будут содержать чип с расширенной памятью, чтобы в него можно было загрузить и сопроводительные документы федерального образца. Словом, лазеек для черных лесорубов становится все меньше.
В 2018 году объем незаконных рубок леса стал менее 570 тысяч кубометров древесины. Этот показатель снизился по сравнению с 2017 годом на 47%.
Работа правоохранительных, контролирующих, налоговых органов в новой системе стала дополнять заново созданные экономические и административные условия работы отрасли.
Сейчас у нас остались в большей своей массе это серые лесопользователи, которые имеют легальные документы, которые берут у арендаторов, вот, недобросовестных арендаторов. С ними у нас тоже идет определенная борьба. Только в этом году мы уже с такими арендаторами по заготовке древесины расторгли 5 договоров аренды.
В 2018 году от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет поступило 10 миллиардов 300 миллионов рублей, что почти на 57% выше уровня 2017 года и более чем в три раза превышает показатель года 2015. Налоговая отдача на один кубометр заготовленной древесины доходит до 363 рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2015 году.
Столько же рубим, сколько и рубили, но раньше 3 миллиарда платили государству, а сейчас 10,3. В чьих карманах оставались эти 7 с лишним миллиардов рублей ежегодно? Понятно, что это очень серьезная система, коррумпированная система, и которая сегодня сопротивляется всем нашим, так сказать, усилиям для того, чтобы навести еще и дальнейший порядок. К сожалению, они понимают, что одним вот таким криминалом или криминальными способами с нашей командой не справиться, подтягивают различные политические силы, финансируют их для того, чтобы они, мешали нам наводить этот порядок.
Но черные лесорубы – это одна беда. Не менее серьезная – лесные пожары. Проблема это не только Иркутского региона. Полыхает Забайкалье, Красноярский край, Алтайский, Омская область, горит Дальний Восток. Резко континентальный климат. Уже весной здесь начинается засуха. Дождей мало, сухостоя много. Тайга в это время напоминает пороховую бочку.
У нас в штате, получается, непосредственно филиала Иркутской базы авиационной охраны лесов есть парашютисты-десантники. Парашютисты занимаются... прыгают с самолетов Ан-2, тушат лесные пожары. Десантники непосредственно спускаются с вертолетов Ми-8, тушат лесные пожары. Региональная диспетчерская служба занимается учетом координации действий, ну и владеет полностью всей лесопожарной обстановкой на территории Иркутской области.
Здесь поясняют, раньше должность руководителя лесного комплекса была практически расстрельной. Старая система перемалывала любого человека. Мало кто хотел брать ответственность за воровство и пожары. 3 года назад пришла новая команда.
Если брать 2018 год, то это, наверное, первый год, когда мы полностью на 100% профинансировали авиалесоохрану. И также закуплена еще техника на 75 миллионов. Это уже второй такой транш был, как закупка была в 2017-2018 году. Вот. И там, где эта техника была закуплена и встала в районы для тушения, там в разы сократились у нас лесные пожары.
Всю зиму и начало весны у пожарных тренировки. Как тушить, как десантироваться, как запустить встречный пал, чтобы огню просто некуда было распространяться.
Мы заходим от минполосы, удаляемся в сторону пожара. Вот, понятно? И возвращаемся вот такой по косой, вот такой, понимаете? Я по косой возвращаюсь, то есть выхожу на вторую зажигалочку, которую ушел. Понятно? Ну, это вы все делаете по максимуму одновременно. Этот метод называется гребенки.
Учебные классы и тренировочное десантирование, зачеты, медосмотры. И уже к апрелю наступает горячая пора в буквальном смысле.
Это все от человека происходит, потому что пал, травы жгут, те же там костры жгут, там, на природу ездят, там, здесь окурок, там, ну и, соответственно, от этого все и происходит. Где люди специально делают, что поджигают, где там себе сенокосы сжигают, там, чтобы у них трава, допустим, нормально выросла.
Здесь почти как в войсках. Есть и десантники, есть и своеобразная мотопехота. Артем Шубин пошел по стопам отца. И после армии, окончив вуз, стал человеком, кто рискует жизнью ради тайги. Хоть и пафосно звучит, но все же есть такая профессия – лес защищать.
Реально страшно. Ну, было как-то на пожаре то, что пожар на большой территории достаточно таки был. И мы как бы использовали самый эффективный способ тушения. Мы опахивали, делали противопожарную полосу, и от нее встречный пал пускали. Ну и так получилось то, что как бы находился я вроде бы и на дороге, а с другой стороны, со всех сторон, хоть это все как бы и опаха, но со всех сторон дым, огонь вот этот вот, как бы, ну, было маленько страшно. А так, как бы, не особо боюсь я огня.
Непосредственный начальник Артема, руководитель пожарно-химической станции Иркутского района, поясняет, его команда укомплектована хорошо, насколько позволяют финансы лесного комплекса региона.
Количество пожаров уменьшается. Если в 2016 году было 111 пожаров, в 2017 68 пожаров, в 2018 году 57 пожаров было. Ну и, соответственно, площадь пожаров уменьшилась. Люди стали относиться более внимательнее, да. Может быть, на фоне прошлых лет у нас в области погорели и садоводческие участки, и полностью и в деревнях дома сгорели.
По мере сил, пока еще есть время, и леса не разгорелись, пожарные прививают азы лесоохраны подрастающему поколению. Увидишь хоть один раз, сколько всего нужно, чтобы лес потушить, лишний раз подумаешь, стоит ли вообще на пикнике костер разжигать.
Мы любим лес!
Наверное, все будете лесниками?
Да!
Я бы с радостью на таком болотоходе погонял.
И профилактика, и экстренные меры постепенно дают свои результаты.
В 2018 году в Иркутской области количество лесных пожаров уменьшилось в 1,7 раза по сравнению с годом 2017. Площадь пожаров за этот период уменьшилась более чем в 3 раза, с 284,5 почти до 88 тысяч гектаров.
Скорректировали в регионе и организационную работу лесного комплекса. Все лесхозы Иркутской области было решено объединить. 3 года назад анализ показал, что часть из них убыточная, и рентабельное, по сути, хозяйство приходилось поддерживать дотациями.
Объединив сейчас, мы полностью избавили лесхозы или лесную сферу от дотаций. Они стали зарабатывать деньги, потому что первое, лучшие управленческие практики мы распространили уже на всю Иркутскую область. Второе, значит, уже нет такой длинной цепочки, что лесхоз убыточный, обращается в Министерство лесного комплекса.
Десятилетиями экономика Иркутской области строилась вокруг лесопромышленного комплекса. Это традиционный источник доходов в казну. Сейчас регион занимает первое место в стране по объему заготовки древесины.
В 2018 году доходы от использования лесов составили 4,3 миллиарда рублей. В областной бюджет поступило 1,7 миллиарда рублей. В 2015 году доходы от использования лесов составили на 100 миллионов рублей меньше, а в областной бюджет тогда поступило всего 229 миллионов рублей.
Это и понятно. Прижали черных лесорубов, навели порядок в лесхозах. Легальные предприятия стали больше платить в бюджет. Лес по-прежнему заготавливают. Отправляют на экспорт, в основном в азиатские страны. Основной вопрос, чем именно торговать? Раньше особенно не задумывались. Срубили, круглый лес продали. Теперь решено, что с продажей необработанного сырья пора заканчивать. Сделали ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Эту цель и поставили в пятилетнем плане Иркутской области.
У нас первый целевой показатель, это к 2024 году, это как раз 5 лет. Вот, снижение отгрузки круглых лесоматериалов до 1 миллиона кубометров. Вот, также мы, конечно, хотим до 2030 года к нулю снизить, все полностью перерабатывать в Иркутской области. Соответственно, увеличение выпуска пиломатериалов на 2 миллиона. Целлюлоза, строительство картонного завода в Усть-Илимске по выпуску 600 тысяч тонн картона.
В 2019 году добавленная стоимость на 1 кубометр заготовленной древесины должна составлять 1700 рублей. К 2023 году этот показатель должен дойти до отметки в 2500 рублей.
Вот конкретный пример. Деревообрабатывающее предприятие в Свирске. Это около 120 километров от Иркутска. Ориентировано предприятие в основном на японский рынок. Из иркутской сосны там строят дома. Ежегодно здесь перерабатывается до 270 тысяч кубометров леса. На выходе это 120 тысяч кубометров пиломатериалов. Могут больше. Предприятие исправно платит налоги, но испытывает дефицит сырья.
Но мы поддерживаем то, что делается в Иркутской области. Да? Большой минус нашего предприятия, оно нет своей заготовки. Но этот вопрос знает и губернатор, и Министерство лесного комплекса. Этот вопрос прорабатывается. Но мы видим, что в области делается очень много. Да?
Елена Ершова работает здесь оператором агрегатных линий, но знает практически всю технологическую цепочку. На производстве практикуется ротация работников от станка к станку.
Монотонная работа, и чтобы разнообразие было, мы поэтому так вот ходим, работаем. Все операции. И должны вообще-то все, потому что на разных станках разную продукцию пилим, и мы должны же знать все это. На курорты каждый год мы ездим, нам путевки предприятие выделяет. Выбор очень большой в санаторно-курортном лечении, так что возможности есть. Можно, конечно, и на море съездить, и кто как захочет, то туда и едет. Есть возможности у людей.
Год назад в Приангарье стартовал проект «Большой Усть-Илимск». Это комплексный инвестиционный проект, который предусматривает создание нового завода по производству картона и других упаковочных материалов мощностью 600 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составит более 1 миллиарда долларов. Сейчас этот проект – визитная карточка правительства Иркутской области.
Хочу отметить усилия группы «Илим» по экологической модернизации производств. На эти цели только филиалу в Братске будет направлено 8,5 миллиардов рублей инвестиций. Также хочу отметить, что проекты группы «Илим» реализуются при непосредственной поддержке правительства области.
Проект должен заработать на полную мощность в 2021 году. Запланирована масштабная модернизация действующего производства, после которой объем выпуска целлюлозы должен увеличиться на 130 тысяч тонн в год. Ставка на развитие обрабатывающей промышленности уже принесла свои результаты.
В 2018 году экспорт необработанной древесины снизился на 20%. Одновременно в денежном выражении экспорт продукции вырос на 9% и составил 2 миллиарда 850 миллионов долларов. Выросли индексы промышленного производства. По обработке древесины и производству изделий из дерева на 7,6%. По производству бумаги и бумажных изделий, в том числе целлюлозы и древесной массы, на 3,4%.
Но сила инерции пока еще очень велика, поясняют в правительстве Иркутской области. Многие крупные производители пока неохотно идут к новой индустриализации. А это значит, что экспорт круглого леса нужно ограничить законодательно, причем на уровне федеральных законов.
Поэтому я и обратился к президенту с письмом, чтобы с 1 января 2020 года мы бы запретили вывоз круглого леса за рубеж. Ну, сейчас уже получаем разную реакцию от Министерства промышленности и торговли, которое говорит о том, что уже грубо обработанные лесоматериалы уже будут запрещены к вывозу, вернее, не то, что запрещены, а наложены будут достаточно большие таможенные пошлины, будет невыгодно все-таки это подталкивать к тому, чтобы перерабатывали.
От глобальных задач к решению насущных человеческих проблем. У лесной отрасли Иркутской области есть и простое человеческое измерение. Каждый житель региона имеет право получить от государства 150 кубометров леса на корню. Нужно это тем, кто хочет построить в сельской местности частный дом, как, например, Александр Чумаков. Несколько лет назад он решил переехать из Братска в один из поселков у истока Ангары. И места красивые, и воздух здесь чище. Купил участок, написал заявление в лесхозе и получил то, что причитается по закону. Несложная арифметика показывает, сколько сэкономил.
Да, получил материал, да, материал, который все равно, если перевести в эквивалент на нынешние цены, да, ну, тогда он стоил от 7 тысяч куб, да, вот и умножьте средним, да, я же вам говорил, что если транспортные расходы маленькие, то выходит до 40 кубов пиломатериала, вот, вот и умножьте 40 умножим на 7 тысяч, да, это 280, а сейчас цена 12 тысяч. Ну, рыночная, то есть мы говорим за рыночную цену, да? Вот на рынке заезжаешь, цена 12 тысяч.
Но есть нюансы. Лес на корню еще нужно срубить и привезти. Это деньги, и немалые. И Александр, и многие другие говорили об этой проблеме неоднократно. В результате приняли новый закон, по которому сейчас жители региона могут вместо 150 кубов леса на корню сразу заказать готовые пиломатериалы – 32 кубометра.
Это вызвано тем, чтобы упростить населению оказание помощи, чтобы человек не получал лес на корню где-то там в лесу, а мог получить прийти на территорию, указанную в законе, в населенном пункте и забрать свои 32 куба на строительство дома. Также этот закон подразумевает, что граждане могут получать и дрова. На севере Иркутской области это 36 кубометров, на южных районах 25 кубометров.
Как утверждает Александр Чумаков, если бы он сейчас начинал строиться, а не два года назад, то, конечно, просил бы сразу пиломатериалы. Так ведь гораздо удобнее. Закон о бесплатном лесе для людей вступил в силу в декабре 2018 года.
Я так думаю, оно должно быть везде и в средней полосе точно так же доступно. Вопрос в том, что хотит ли государственный служащий, да, и законодатель сделать это доступно? Вот главная проблема, которую хочу донести, что оно вроде бы даже и есть законы здесь, да, а сталкиваясь с такими нюансами.
Да и в целом деревянное домостроение – актуальный тренд региона. Сейчас в региональном правительстве изучают технологии быстровозводимых деревянных домов, по которым здесь намерены разработать типовые проекты семейных коттеджей с высокой энергоэффективностью и низкой стоимостью квадратного метра. Так можно убить сразу двух зайцев. В рамках лесопромышленной отрасли поднять себестоимость продукции и одновременно предложить людям оптимальное решение жилищной проблемы. Природа, ну то есть лес, это наш дом, часто декларируют экологи. Причем часто настолько, что фраза набила оскомину, смысл едва улавливается. А теперь представим, что из этого дома какие-то безродные архаровцы все время что-то тащат, что унести нельзя, жгут, а преступления свои валят на других. Но однажды посреди всей этой вакханалии появляется хозяин и наводит в своем доме элементарный порядок.
В долгих и обрывистых раздумьях, перебирая жизнь во всем ее распахе и обороте, пришел Иван Петрович к одному итогу. Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома. Вот дома. Поперек всего дома, а не на постой. В себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу.
творят, что хотят, только щепки летят. Не застудит дерьма, не погода зима. Да никто не вспомнит, нет, как смели первоцвет. Мужики, не губите, не рубите дерева, не рубите ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите. Не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите, не губите, мужики, не губите, не рубите дерева, не рубите ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не губите, мужики, не губите. Не губите, мужики, не рубите дерева, не губите, говорю, не губите.
Не забыть наедине со всеми. Хотел бы я побыть, хотел бы я побыть наедине со всеми. Хотел бы я побыть.
Живи, земля, и вы поймите, люди, второй земли, второй земли не будет из тысячи планет. Такой зеленой нет, из тысячи планет. Такой любимой нет.
Окинув взором землю, гляжу в судьбы экран. Наедине со всеми, как с болью прошлых ран. Как с болью прошлых ран, наедине со всеми, как с
болью прошлых ран. Живи, земля, и вы поймите, люди, второй земли, второй земли, второй земли не будет из тысячи планет. Такой зеленый нет из тысячи планет. Такой любимый нет. Добра и света, и счастливые друзья, наедине со всеми, сказать живи, земля, сказать живи, земля, наедине со всеми, сказать живи, земля. Живи, земля, и вы поймите, люди, второй земли, второй земли не будет из тысячи планет. Такой зеленый нет из тысячи планет. Такой любимый нет из тысячи планет. Такой зеленый нет из тысячи планет. Земли прекрасней нет из тысячи планет. Такой зеленый нет из тысячи планет. Земли прекрасней нет.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!